Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Высшее руководство России на минувшей неделе опять позаботилось о телезрителях. Президент хочет, чтобы в России появился русский аналог научно-образовательного канала и вот аналог Discovery, который вы все знаете. Премьер позаботился о бедных болельщиках и решил, что 30 матчей национального чемпионата покажут по общедоступному каналу «Россия-2». Сегодня мы, конечно, оставим без обсуждения это совпадение и одновременный премьерско-президентский интерес к телевидению и психотерапевтическую направленность новых инициатив, и то, что инициативы в нишевых сегментах вещания опять спускаются как директивы сверху, они идут от бизнес-стратегии каналов. Это уже российская данность. В конце концов, детские каналы тоже когда-то появились после пожелания президента. Сегодня мы поговорим как раз о моде на научно-познавательное телевидение, о том, возможен ли все-таки русское Discovery, о зрителях и содержании нишевых каналов вообще, и о том, как телевидение смотрят в интернете. Потому что вот все-таки этот сегмент уже почти вещание, совмещение интернета и видео, кажется для всего мира чрезвычайно любопытным. И сегодня у меня в студии гости, которые про это, в общем, довольно хорошо знают. Директор дирекции цифровых каналов ВГТРК Игорь Шестаков. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Руководитель интернет-проектов телеканала «Россия-24». Или как вас правильно называть? Интернет-проекта...
Ну, очень-очень громко. Давайте так, сотрудник телеканала. Канал «Россия-24», который так или иначе с этим связан.
С этим связан Павел Кошеверов.
Кошелев.
Кошелев.
Павел скромничает. На самом деле Павел отвечает за популярную у нас на канале программу «Вестинет». Он ее возглавляет уже 4 года почти. Очень успешный проект. И параллельно он делает сейчас программу на «Россия-2» в рамках вот нашего новой информационной программы «Вести.ру», там тоже появляются его проекты, поэтому Павел, можно сказать, в теме как никто из нас.
Ну и замечательно.
Спасибо.
Да. Но, тем не менее, слушателям я все-таки задам вопрос, не совсем касающийся интернета, потому что это все-таки такой сегмент для продвинутых людей, а для слушателей все-таки привычнее телевизор. Вот попробуйте ответить на вопрос, нужен ли вам русский аналог Discovery. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Давайте, Игорь, с вас. Значит, вот последние два сезона, ну, а вы нам, Павел, тогда просто помогайте, потому что хоть вы и в интернете, но к телевизору все равно имеете
отношение. Нет, я в телевизоре скорее, чем в интернете.
Последние два сезона явно наметилась мода на такое научно-развлекательное телевидение. Это просветительские проекты Лобкова или такие научно-развлекательные проекты Парфенова, целая линейка на Пятом, программы в вашем холдинге, академический час на культуре, только что за описанный успех «Галилео» на СТС. Ну, в общем, я могу перечислять, но очевидно, что эти программы и проекты на слуху. Запуск вот предполагается какого-то подобного проекта на ТНТ. И как вы думаете, с чем это так связано? С чего это мы вдруг зрители и телевизионщики, или телевизионщики скорее, уж явно не сразу президент, заинтересовались вот этим сегментом вещания? Сенстеймент его называют на Западе.
Ну, вообще осторожно относимся к такого рода проектам. Кстати говоря, президент, он не был инициатором создания нового канала аналога Discovery. Тут из зала, по-моему, высказал такое предположение. И как раз Медведев очень осторожно сказал, что, в общем, эта идея хорошая, но она требует больших вложений. И, соответственно, нужно посчитать, в состоянии ли мы такой проект потянуть.
Ну, вы же знаете, когда у нас президент по поводу телевидения чего-нибудь говорит, то есть всегда шанс, что дальше это будет осуществлено. Ну, хорошо,
ну, мы посмотрим, потому что реально, если смотреть уже на вещи практично, вот это же канал в любом случае будет нишевый. Нишевые каналы, в отличие от эфирных каналов, которые, ну, принудительно к свободному полете, и здесь нужно работать так, как работает по-настоящему рынок. То есть предлагать кабельщикам, а их тысячи в стране, и каждого нужно убедить, что этот проект ему необходим. Проблема в том, что, к сожалению, если говорить о научно-популярных программах, вся вот эта красота, большей частью, это все-таки за границей. Большие объекты, интересные инженерные решения, это интересные программы. И вот этот колорит такой романтический, который все равно должен в таких программах присутствовать, он большей частью там. У нас это, так сказать, движение молодое, начинающее. И сейчас вот мы честно тоже озаботились на «России-24» вот, научно-популярной программы. У нас теперь выходит «Час науки», мы делаем «Альманах», мы делаем фильмы про ученых, в том числе и молодых. Но вы понимаете, антураж, который вот этому всему, так сказать, сопутствует, он, конечно, вот, честно говоря, пока к науке особо людей-то не привлекает. Поэтому мы вынуждены перекрываться такими сложными компьютерными зарисовками, рассказывать о тех или иных решениях. У нас в основном...
Ну да, потому что так лабораторию посмотришь, так
да,
сразу...
Да, оно сразу как-то...
Тоскливо становится.
Немного грустно. И вообще к этим людям, конечно, надо относиться с большим пиететом уважения, потому что особенно молодым ребятам, которые сейчас там напильниками что-то такое, лобзиками выпиливают, и фантастические вещи у них получаются, есть потрясающие разработки, в том числе вот недавно мы снимали программу, а ну, такой, знаете, вот нанотехнологии все так смеются, вот такая ерунда, а на самом деле в этом направлении много чего уже достигли. Вот, в частности, мы недавно снимали интересную такую вот интересную программу о порошке, который позволяет мгновенно гасить все пожары. Он его практически...
Вот он у нас, он, видите,
вот
порошок,
эти все, вот этот порошок, уходи, да. И вот у вас висит гигантский вот этот вот с углекислым газом, наверное, такой вот огнетушитель, а в будущем это будут такие вот пятикопеечные наклейки, которые позволяют вот в вашей студии, а это метров, наверное, 6-8, мгновенно погасить пожар. Я сам видел, как это делается. Фантастическая вещь, когда заливается в капот машины два ведра бензина, поджигается, а внутри вот такая маленькая наклеечка в виде такого лейкопластыря. Все это через там, 10
секунд. Ну да,
секунд.
Вот пожар, бензин и порошок снять можно, а вот нанотехнологии
работает. Все остальное,
тяжело.
Да, это сложно производить.
А,
поэтому...
Павел, а скажите, можно у вас узнать? Вот поскольку вы говорите, что вы между интернетом, ну то есть не вы говорите, а вы между интернетом и телевидением, между тем, что все равно в будущем, и тем, что уже становится таким традиционным, если говорить о языке, о подходах и так далее. Вот у вас есть ощущение, что научно-популярная мода на телевидении наступила, и может ли интернет этому помочь? И вещание через интернет? Или это не обязательно?
Ну, это какой-то очень сложный вопрос. Интернет этому помогает, может быть, он отчасти и начал это движение, просто потому что телеканалы, как очень централизованные, очень, ну, в силу огромных вложений, неразнообразный бизнес, сколько их там, 5 всего, да, они, это бизнес. Это очень тщательные подсчеты, там, копеечка к копеечке, и поэтому до некоторых пор считалось, что просто научно-популярные программы – это нерентабельно. Интернет в значительной степени, даже до сих пор, большая часть его не монетизируемая, то есть это самостоятельное дело энтузиастов или тех, кому это нравится. И если уж тебе захотелось что-то поджечь и снять это, и положить, никто тебе не может помешать. Поэтому вот та энергия... стремление к чему-то новому, интересному, там, опыты, как в детстве, знаете, кирпичи трут и растворяют в воде и думают, что там какая-то чудесная жидкость, она выплеснулась, не имея поддержки ни со стороны, помните, были журналы «Юный техник», да, «Техника молодежи», всех их нет.
А вы еще должны помнить, так же, как и президент,
Мурзилку.
Помимо Мурзилки, он сослался на фильм, на фильмы учебные, когда учитель выходит к доске и рассказывает про это всякие на... схемы, да, а вы все должны помнить другие фильмы. Да. Да, а если вы помните, в школе учебный. Показывали фильм с Смоктуновским, Плятом и так далее. Что такое теория относительности, что такое физика твердого тела? Это такой центр научфильм делал вообще.
Ну,
были прекрасные программы, в значительной степени, правда, они устарели, но кто для нового поколения, для моего сына, например, кто такой Плят и Смоктуновский?
Никто. Сейчас
ну,
Пушной
какие-то дядьки, да, из телевизора, из старого очень. Ну, да, Пушной, ну, максимум. И то я не уверен, что уж так прямо на него новое поколение клюет.
А вот на кого? Вот канал-то Discovery международный, вы же знаете, а аудитория с 18 до 44, да, мужская, вкусная.
Нет, ну, Discovery
вкусная.
Давайте мы не будем обсуждать, но все-таки с другого телеканала, хотя, конечно, вызывает восхищение, как они могут себе позволить прикрутить ракетный двигатель к какой-то старой машине, разогнать ее и разбить о стену. Это, конечно, фантастика, к науке не имеет большого отношения. Но есть ощущение, что вот перед тобой вот как это сделано все. Но нужно себе представить, что это одна программа стоила, наверное, $1200-$1300. У нас, боюсь, что это сейчас невозможно. В интернете можно сделать маленькое, как струится дым, ну, пусть даже от сигареты. Он идет не вверх вертикально, а где-то загибается. Пожалуйста, это элементарная физика, то, что интересно. То, что, помните, были книжечки интересные физикой, там, Перельмана, там, интересная математика еще, замечательная. Так что все это таким образом процветало.
То есть в интернете удобней?
Нет, неудобнее. Больше, меньше качества. Меньше качества и картинки, меньше качества комментариев. Хуже это все сделано, потому что это энтузиасты. Вот как получилось. Или ученые. Как уж они сделают. Им же не столь важна картинка, форма. Вот это получается. Слава богу,
то есть я к тому, что вот мы с Павлом здесь сходимся в том, что канал самостоятельный российский, а-ля вот Science, что называется, на Discovery, нам, конечно, в ближайший год-два сделать будет сложно самостоятельно. То есть это по-любому будет закупной продукт, большей частью из тех же каналов, которые у нас и так присутствуют на рынке. Поэтому вот сейчас мы сами производим для себя около 2 часов научно-популярных программ, которые размещают и на России 2, и на России 24, что-то выходит у нас на России 1 в утреннем пакете и так далее. То есть это все, что нам удается, вот, причем в пределах России, раздобыть качественно.
Мы поговорим об этом, о деталях еще. А вот скажите все-таки, чтобы не создавалось иллюзий, в России хорошо смотрят весь пакет международных версий Discovery от основного до Animal.
Ну, хорошо, на самом деле смотрят базовый пакет.
Ну, базовый
остальные
пакет.
Они идут в пристежке.
Ну, так может, тогда и не надо пытаться делать
хорошо,
русскую
насколько
историю?
Насколько хорошо, с чем сравнивать? Ну, если сравнивать с каким-нибудь популярным сериалом, то очень плохо смотрят.
Нет, это потому реальность. Что они все-таки в цифре и в спутнике и меряют это и понятно
просто,
где.
На самом деле, ну, трудно сравнивать просто. Но хуже. Все равно меньше людей по факту. Так или иначе.
Вы знаете, такой англосаксонский взгляд на весь мир, он в какой-то момент, по-моему, люди слегка от него подустали. Вот я знаю даже по разговорам с кабельщиками, поскольку у них кабальные все условия заключения договора Discovery с кабельными системами, как минимум на 3-5 лет, с большими штрафными санкциями в случае отключения и так далее. Вот сейчас заканчивается первый вот такой вот базовый период, когда прошли вот эти первые 5 лет, и сейчас кабельщик смотрит, с кем работает дальше, потому что Discovery довольно дорогой продукт для нашего рынка, и не все его, кстати говоря, бы и держали. То, что предлагается сейчас даже в нашей, вот мы сделали первый свой цифровой канал, нишевый такой, называется «Моя планета»,
да,
такой
перейдем, вернее.
Познавательно, да. Так скажем. И вот мы предлагаемся дешевле, и вот кабельщик говорит, с удовольствием, как только закончится пакет Discovery, с удовольствием возьмем ваши программы.
Ну, у них что, выбора потому нет, что... потому что нужно лицензировать теперь, оказывается,
есть
эти каналы.
Есть там много проблем, но вот мы тестировали в таком зачаточном варианте на 5-м канале, когда его еще возглавлял Троепольский, у нас была линейка «Моя планета», и в частности там в разряде путешествий, который является частью вот, канала «Моя планета», мы протестировали, делая наши путешествия, где наши, вот, так называемые, фронтмены бродили по миру и рассказывали о своих ощущениях. И параллельно мы купили несколько продуктов, причем такого, ну, я считаю, выдающегося путешественника, как Райт, Ян Райт, который, мне кажется, ну, великолепно работает в этом жанре. Но, тем не менее, интерес был на порядок ниже.
К Кожуху.
Удивительно.
Ну,
вот та
ну,
же Кожуха, которого мы даем в повторе, который, там, отработав несколько сезонов, и даже вот мы уже ушли из пятерки, но некоторое количество там недель мы еще были в повторах. И опять он брал хорошие цифры. Причем мы стояли днем, мы стояли вечером, везде хорошо. Видимо, есть уже, то есть уже народ немножко вот этого всего наелся заграничного, ему хочется посмотреть как-то. Сейчас наши, как вот, по-моему, Гребенщикова, нам, россиянам, иностранцы за границей, в общем, ни к чему. Вот это с такой серии. Хочется смотреть как-то вот, как мы это будем, как мы там существуем, и как какие-то наши ощущения от того, что ты там видишь. Вот, поэтому вот это вот тестирование на протяжении года показало нам удивительный результат. Вроде продукт как-то качественный, разнообразный, но тем не менее хочется чего-то своего уже посмотреть. То, да. Знаете, как вот мы тоже вот с вами ездили на региональные, вот, когда ТЭФИ мы смотрим, угу. Там региональные компании, вот помните, вот такое было ощущение, что Москва настолько всех задавила своими стандартами, унификацией новостной, в том числе, что в какой-то момент хочется просто какой-то вот Дед Мазай. И вот эти вот какие-то зайцы, снятые в ВХС-ке, ну, хоть что-то было такое натуральное, живое. Может быть, отчасти вот этот вот прорыв, когда все-таки у нас появилась возможность путешествовать, снимать что-то приличного качества, и вот эта вот сейчас потребность, она в зрителях ощущается.
Реализуется. Игорь Шестаков, Павел Кошеверов.
Кошелев.
Да что ж такое, как, да кого-то я кем-то вас все время представляю.
Ничего,
Павел Кошелев. Мы продолжим сразу же после короткого объявления. Явление на радио «Свобода».
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и с 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. Микрофон Анна Качкаева, директор дирекции цифровых каналов ВГДРК Игорь Шестаков и один из ведущих сотрудников интернет-проектов ВГТРК Павел Кошелев сегодня со мной в студии. И мы обсуждаем тему моды на научно-познавательное вещание, о том, как вещание дрейфует в интернет и как оно там выглядит, и вот о неких новых инициативах, которые, ну, не ясно еще окончательно, поддержаны верховным руководством, но, во всяком случае, сформулированы, что нужен русский аналог Discovery. Об этом уже телевизионщики размышляют. Вам мы задали вопрос, нужен ли вам русский аналог Discovery. Пожалуйста, пишите, звоните. Я сразу же после новостей буду уже читать то, что вы пишете, и дам возможность вам задавать вопрос нашим гостям. Значит, Игорь, эксперты, я уже почитал, посмотрел, предполагают, что базой для Discovery может стать либо «Россия-2», хотя теперь не ясно, потому что туда все время спортивные состязания загоняют, да. И все время не дают...
Нас разбавили футболом.
Футболом, да. То ли «Россия-2», то ли либо канал «Планета», о котором вы уже сказали. Вот все-таки предпочтительнее что? «Россия-2»? Или, думая о бизнес-схеме дальше, учитывая, Павел, что Discovery смотрят в спутники и в кабеле, а вряд ли будут смотреть, или вы думаете иначе, будут смотреть в общероссийском эфире? Не знаете. Вот что
предпочтительнее? Вот я бы, знаете, у нас поскольку холдинг, и мы вот как семейство теперь выступаем, вот мне бы хотелось, чтобы продукты, которые мы изготовляем, они довольно дорогие, все-таки прокатывались в нескольких случаях. Там вот, в частности, на «России-2» у нас тоже есть линейка «Моя планета», в том числе и научные фильмы. Они, если это премьерный показ, значит, мы показываем их там, потом они перемещаются на «России-24», а потом идут
на «Шоу». На планете сейчас собственного контента?
Мы производим, я бы так месяцами мерил, мы производим собственного контента 15 часов в месяц. И это больше, чем у Discovery на сегодняшний день. Вот что удивительно. Я посмотрел по количеству повторов или там оригинальный материал, сколько они предлагают в год, у них около 100 с небольшим часов.
Но вы, я так понимаю, что будете же с ними как-то, наверное, сотрудничать, адаптировать, что-то привлекать в эфир или нет?
Да, вы знаете, такой необходимости нет. Удивительные, на самом деле, делают вещи в Южной Корее. Вот. Индусы интересно работают. Отличный вот научно популярный продукт Новой Зеландии, той же Австралии. То есть какие-то такие странные телевизионные рынки, которые в обычном, опять, вот, что называется, сериальные и так далее, не, как-то они раньше не учитывались. А вот мы заинтересовались, посмотрели, в Японии потрясающие, вот, то, что называется, такие вот макросъемки, потрясающие у них есть фильмы. Вот, поэтому мы за такой разносторонний закупочный материал, и в этом смысле будет как раз ощущение эксклюзивности. Потому что все равно, даже для научпопа, где на планете это всего там треть, даже меньше эфира, все равно нам не хватает оригинального продукта.
Но сейчас нужно, вас показывает одна из кабельных сетей, да?
Но я скажу, вторая по величине в России.
Да, тем не менее, Акада со стримом не показывает. Их не интересует моя планета?
С Акадой мы ведем переговоры. Знаете, как вначале у нас довольно сложно там складывалось. Мы вот ездили до года, когда мы еще были в режиме таком тестовом, они как-то так спокойно говорят, ну, давайте мы поставим там в тест, посмотрим, интересно ли. Сейчас, наоборот, они уже нам звонят, предлагают войти в пакеты. Вот, со стримом проще, мы уже там находимся, и у нас еще вот сейчас вот переговоры с НТВ+, где, наверное, тоже планета появится. Вот, но сейчас вот то, что мы получили по первым замерам в кабельной сети, тут это называется НКС, фантастический результат. Вот, для меня вообще удивительно, за два месяца существования мы, вы знаете, вот, успешным считается кабельный канал, который смотрит 15 минут в месяц. И это считается уже хорошо. Вот, но треть из опрошенных смотрит ежедневно «Мою планету». Вот, и это, Катя, со стороны нашего, наших коллег по распространению, говорит, это фантастический для нас результат. И, вот, видимо,
ну, понятно, это вас радует, Павел. Видимо... А меня вот, я вчера зашла на сайт планеты и посмотрела, как она тоскливо по сравнению с тем, что есть в наборе вашем
по
интернет.
Сайту.
Да, да, естественно.
Задачи такой у нас не было.
Потому что есть спортбокс, который экспериментируется, есть бибигоша и бибигон как социальный. То есть вот все это очень современно, очень живое, очень интерактивное. Ну, то есть все то, что должно помогать телевидению двигаться в эту новую коммуникационную реальность. Да? А чего... Вот я... Планета, на мой взгляд, очень для этого располагает. Вы даже об этом никогда не думали? И вот о научной такой истории.
Нет, конечно, все думали, но на самом деле старт интернет-проекта – это вещь, которая... Многие думают, что интернет это просто положил, написал одну букву, положил один ролик, и вот там уже стало живое и красиво. Совсем не так. То есть «Моя планета» начиналась, у нее был отличный разгон, о котором Игорь Леонидович рассказывал, пятый телеканал, в то время как такой масштабный и проект, который должен соответствовать наполнению канала, нужно было включить за два месяца. Это невозможно, но он будет, и он будет очень красивый, и вы еще подивитесь.
Подивимся. Мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. А после 19 в программе «Время гостей» к Михаилу Соколову придут руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Будут они обсуждать тему, чего ждать от ратификации газа в обмен на Черноморский флот.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Страсбурге сегодня открывается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В повестке, среди прочего, дискуссия о последствиях российско-грузинского конфликта. И доклад комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга, который неоднократно посещал Россию в прошлом году, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Возобновлено расследование уголовного дела о катастрофе пассажирского самолета в Перми в сентябре 2008 года, жертвами которого стали 88 человек. По данным следствия, пилот, управлявший лайнером, был в состоянии легкого алкогольного опьянения. В Киргизии проходят акции с требованием освобождения из-под стражи экс-главы МВД Молдамусы Кангантиева, передает корреспондент «Радио Свобода». Около 500 человек перекрыли трассу Бишкек-Ош. Ранее сообщалось, что Кангантиев задержан в Москве и доставлен в следственный изолятор в Бишкеке. Католикос-патриарх всех армян Григин II прибыл в Баку для участия во Всемирном религиозном форуме, который открылся сегодня в азербайджанской столице. Это первый визит главы армянской апостольской церкви в Азербайджан. На юге Афганистана в результате терактов в Кандагаре погибли двое мирных жителей. С интервалом в несколько минут были подорваны начиненные взрывчаткой автомобили и мотоцикл. Ответственность за произошедшее никто на себя не взял. В Пакистане в результате очередных предполагаемых ударов американского беспилотного самолета убиты четверо боевиков. В столице Йемена, Сане, совершено покушение на британского посла Тима Тарлота. Дипломат не пострадал. Это был краткий выпуск новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Директор дирекции цифровых каналов ВГТРК Игорь Шестаков и один из руководителей интернет-проектов ВГТРК Павел Кошелев сегодня мои гости. Вам мы задали вопрос, нужен ли вам русский аналог Discovery, и обсуждаем вот эту вот теперь уже вполне артикулируемую и обсуждаемую моду на научно-популярное вещание, причем не только на такие сегменты внутри каналов, но и на сами каналы и каналы российского производства. И вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 2012, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Павел, все-таки, как вы не хотите спрятаться за микрофоном, я не могу не вспомнить маршала Маклюина, которого любят обычно все вспоминать. В этой связи мы создаем технологии, которые создают нас. И это, на мой взгляд, относится к тому, что происходит сейчас с телевидением и с интернетом, с их сближением. Вот в чем, кроме особенностей смотрения, ну вот интерактивности, нелинейности, возможности выбрать тогда, когда удобно, отличается видео в интернете от традиционного телевидения? Чем-нибудь отличается?
На сегодняшний момент в первую очередь гораздо меньшим качеством. Ну, правда, последние полгода бум.
Да.
Видеопроизводство в сети, видеопоказы в сети, когда в сеть пришло...
Цифры Рифа в прошлой неделе, 50 миллионов видеороликов на российские видеохостинги выложили.
Ну, к Рифу мы сейчас вернемся, там действительно Тагиев сделал такое очень...
Руслан Тагиев, это руководитель ТНС, измерительной компании главной.
Так точно, он сделал доклад, который, кстати, в первую очередь порадовал ВГТРК, потому что мы к этому вернемся. Дело не в этом, это просто наблюдение чисто пользовательские. Все больше и больше видео невероятно хорошо смонтировано в качестве, которое превышает стандартное телевизионное. Просто каналы, инфраструктура уже развилась настолько, что я могу это получать. И я не как эксклюзивный какой-то персонаж, а один из сотни кроликов, которые где-то жрут это видео там, по всей стране, по всему миру. То есть, действительно, революция медленно, но она сейчас догоняет, мы даже сами этого не поняли. Что касается видео в России... телевизионного. На сегодняшний момент очевидно, что руководство всех телевизионных сущностей, которые здесь есть, только поняло, что это реальный бизнес. Ну, не только, может быть, полгода назад, может быть, около года. Но цикл, производственный бизнес-цикл, там, он довольно большой. Нужно сделать это, нужно сделать красиво. Нет понимания возможностей, нет понимания, откуда брать денежку. В интернете это гораздо сложнее. Никто не говорит, что это просто на телевидении, но там есть налаженная система. Здесь этой налаженной системы нет, надо каждый раз ее строить. Она не очень сложная, но ее нужно построить. И так случилось, что именно ресурсы ВГТРК из телевизионных сделали первый такой шаг вперед. Телевидение в интернете – это в первую очередь «Россия-24».
Ну да, он вышел на первое место по посещаемости.
Неправда, не по посещаемости.
Да? Не по посещаемости.
Он вошел в пятнашку, топ-15 сайтов Рунета. Угу. Но это очень много, потому что тут вам и Яндекс, тут вам и Mail.ru. Это никакого отношения не имеет к чистому видео. Он самый динамично развивающийся сайт, по сути дела, Вести.ру.
Вот это... здесь вот он на первом месте, как самый динамично
развивающийся. Да, это сайт новостного видео. То есть это... ну,
то есть главное как раз именно видео, так я понимаю, вот в этом
там,
смысле. Ну, оно и есть главное
есть телекс,
видео.
Там есть звук,
но главное
там
видео,
есть
лишний
фото.
Раз, когда ты
это
смотришь
правда.
Видео. И смотрите, на нем, я опять же посмотрела специально перед программой, думаю, еще раз вот понять, что ли. Он очень минималистский, очень удобный, такой пространственно легкий для восприятия.
Ну, похвалить еще, я думаю, ребятам, которые его делают, будет очень приятно.
Но, тем не менее, я все равно к своей теме сворачиваю. Смотрите, там программа про кино, да, 20 минут лежит и висит.
Ваня Кудрявцев.
Да, там, ну, я просто говорю, спецрепортаж, например, со встречи на Эльбе, вполне исторический, на 4 минуты. Там фрагменты видео, может быть, 40 секунд эксклюзив, может быть, любимый Шестаков мобильный репортер, там минуты или полторы, да, куда люди свои сюжеты выкладывают. Все это, почему я это все перечисляю, чтобы людям было понятно, означает ли, что вот убежденность интернетчиков, а вы между ними и телевидением находитесь, что телевидение в сети умирает, это некоторое преувеличение.
Что
его там умирает в том смысле, что его там нельзя смотреть в долгую.
Оно будет другим, абсолютно. Оно будет другим, потому что есть фактор вот 2.0, который все называют, это интерактивность. Ты можешь выключить. Ну вот представьте себе, в среднем в день на Вестях.ру просматривают около 300 тысяч сюжетов, 300 тысяч роликов. Понедельник, вот сегодня понедельник...
300 тысяч.
Около 300.
Около.
Сегодня будет, наверное, больше полумиллиона, потому что люди вообще не хотели ничего знать об этом в выходные. Часть, по крайней мере, аудитории. Сейчас они нагоняют. Они пришли на работу, не работают. Тычут и смотрят. О, вот что было. Ну, больше. То есть, это огромная аудитория, с одной стороны. С другой стороны, нужно себе представить, что средняя продолжительность ролика 2,5 минуты, большая часть не досматривает. То есть, может быть, Кудрявцева они досмотрят 20 минут, а новостной сюжет посмотрят полторы минуты увидят то, что, в общем, им понятно, и выключат. Это совсем другая история. Там ты можешь оценить, когда человек отвлекся. А в телевидении ушел ты на кухню и забыл его выключить, никто никогда не увидит.
Ну, то есть, это ведь не связанные вещи, что вот если интересно, то может и 20 минут посмотреть, можно. А не потому, что он... точно железно смотрит там 40
секунд. Это отложено, это видеоподкаст условный, говоря, тебе очень интересно, ты можешь посмотреть его через 5 минут, через 10,
через
день.
Я почему так настойчиво вас спрашиваю, Павел? Означает ли это, что для интернета надо делать какое-то другое телевидение?
Ну, наверное, означает, оно должно быть, должно предусматривать возможность вмешательства... собственно, зрителя, перемотки некой. Вот это мне скучновато, дай-ка я следующую меточку. Для него нужно поставить следующую меточку, где, возможно, будет интересно. Ну, может быть, за эту возможность он поплатится 5-секундным преролом. Ну, то есть, перемотал, на тебе, получай, там, сотовая связь какая-нибудь на 5 секунд. Ну, что-нибудь в этом роде. Да, там есть свои интерактивные трудности, технологии. И они, по крайней мере, сейчас развиваются. Но, кроме всего прочего, реклама же видео, как выяснилось, гораздо более эффективно воздействует. То есть, в отличие от баннеров, в которых мы все привыкли, вот эти картинки висят, на которые возможно ткнуть, здесь же так называемые прероллы, построллы. Перед роликом немножко покажут, перед новостным условно, и после него. Так вот, выяснилось, что туда-то кликают гораздо более...
чаще. Но уже и неизбежно оно всплывает. Ты, даже если очень хочешь, все равно по пути оно как-то...
Ну, это не совсем так. Там есть несколько технологий. Снизу всплывающие титры, ну, да. Которые тебе мешают. Или показ традиционный. Многие по ютубовской привычке пытаясь, ну, как бы, погасить, поставить на паузу, жмут на рекламу, попадают к нашей рекламной радости. Но это сейчас только развивающийся рынок, никто еще особенно ничего не понимает.
Хорошо.
Но то, что мы уходим туда, и то, что уходим всем телевидением, это не значит, что интернет победил. Интернета не существует. То есть там существует огромное количество нас, всех, зрителей, еще что-то. Часть из этих зрителей делают свои маленькие ролики какие-то, не канальчики. Вот я каждый день буду показывать.
Канальчики почти, канальчики, да. Можно.
Канальчики, но они такие дешевые. Очень удобно какой-то консалтинг вести. Вот показать. Вот посмотрите, какой человек. Я встретил на улице. Давайте у него очень спросим. Все. Но телевидение — это небеса, это там вертолеты, это космос, это разговоры с туземцами. Где ты найдешь туземца-то? Это вот порошки, которыми Игорь Леонидович любит тушить, там, я не знаю, да, машины.
Машины с бензином.
Где это взять? Это только профессиональная команда с, ну, с пониманием, с технологиями, еще что-то. Это достаточно сложно сделать.
То есть вы, вот тот мной любимый теперь тип интернетчика-телевизионщика, который не придерживается крайности. Потому что, когда я слушаю интернетчиков, я понимаю, что телевидение хоронят. Когда я слушаю телевизионщиков, когда говорят, да ладно, где там этот самый интернет?
Хоронят не все телевидение, а именно ту часть, которые кому-то конкретно не нравятся. Кому-то не нравятся новости, кто-то ненавидит сериалы, кто-то, там, я не знаю, презирает музыкальное телевидение. У людей разное.
То есть вот никакого нового языка в связи с этим не возникает? Больше клиповости, быстроты, или все-таки...
Вы знаете, была такая история, когда я под началом Игоря Леонидовича работал на утреннем вещании, мы пытались сделать... Тогда же 5 лет назад тоже был интернет, и тоже появились все эти YouTube, еще что-то, и мы думали, наверное, возникнет новый видеоязык. Давайте посмотрим, как это делается. Наверное, маленький экранчик у телефона, и, наверное, там нужны крупные планы, чтобы видно было нос, глаза, крупные планы, ну, там что-то, нож, там, или еще что-то, ну, как-то показывать так, чтобы всем было понятно. Потом выяснилось, не надо ничего такого. Ничего не надо, все видно хорошо, а сейчас видно лучше, чем в телевизоре. Снимай так, как можешь, главное, чтобы это было интересно.
А потом я хочу сказать, что ленивых-то никто не отменял.
Конечно, диванный зритель, да, который не будет ничего выбирать.
Меня всегда удивляла вот даже такая до сих пор сохранившаяся традиция смотреть блокбастеры по телевизору. Хотя ты понимаешь, насколько ты удлиняешь просмотр за счет рекламы. Ну, вот сам себя ловил на мысли, даже вот иногда смотришь кино, да. Вот стоит такая же диск там на полке, ну, воткни ты, если хочешь. Ну, вот какая-то необоримая лень. И вот это вот, мне кажется, да, поскольку присуще человеку, в любом случае, это вот разделение на то, что тебе предлагают, уже нарезали, нашинковали, вот сиди и ешь. Вот, и ты, а все-таки в интернете это активнее получится.
Хорошо, можно такой...
Я бы здесь, знаете, как вот здесь бы все-таки разделил. Скорее всего, то, что называется новости, должно развиваться в интернете более активно, поскольку это в любом случае...
Ну, новости туда уже и ушли.
Дискретный просмотр, серьез, вот да. Откуда какие-то проблемы газели.
Ну, не в смысле, но в смысле их содержания. Большинство новостей актуально.
Основная задача – это верификация. Все, что ушло в интернет, является новостными сигналами. В основном не верифицируемо. Вот, пожалуйста, Твиттер. Сейчас шуму-то сколько. Во время терактов этих все говорили, Твиттер победил телевидение. Но вот если прочесть, там есть каналы по так называемым ярлыкам, хэштегам, действительно там все появилось вначале. Но потом там появилось столько мутатени,
да,
что человек... Ой, господи, сейчас и уже обложили. Но это неправда же. Потому что все равно есть задача журналиста, которая охраняет свою репутацию, а в эту репутацию включается в том числе и факт-чекинг, как минимум. Да?
Да, безусловно. Игорь, а все-таки вот говоря о планете и того, как она может развиваться, я уже поняла во время новостей, что в интернете ее развивать пока дорого, потому что она должна быть красивой.
Это не так. Мы говорим о том, что канал как таковой, вот если говорить о науке, в чистом виде российского производства появится не скоро. Сейчас это удел вот такой вот, это составляющая каналов познавательных. Вот, собственно, на чем базируется моя планета. Это путешествие, это история.
А что там у вас, я, к сожалению, и не увидела. видела, Истрижанский, что там у вас делает?
Истрижанский, вот это из таких вот новых, очень дорогих направлений этнографических. Это прекрасно снятое кино.
То есть он охотник, наконец, телевизионный реализовал.
Мы вместе сделали несколько проектов. Вот недавно наша команда совместно с Истрижанским вот делала фильм «Лофиоп». Это фантастически, там, ну, конечно, возможности. Он, конечно, блестящий продюсер, сумел раздобыть приличное количество денег. И вот съемки с вертолетов, с пяти камер. Это такие вот, ну, я могу сказать,
даже... Да, у нас вообще богатых охотников хватает. Можно за счет них сделать.
Вот если говорить о National Geographic, как... Ну, основной конкурент. Я даже не Discovery сейчас имею в виду, вот это вот, потому что по построению каналов мы где-то схожи. И вот там, конечно, у нас поинтереснее, побогаче. И вот на этот фильм, который, ну, их будет всего 10, но вот один из фильмов уже там практически все страны, которые такими вещами увлекаются, в том числе там европейские, уже собираются
покупать. Он сам-то в кадре?
Он сам в кадре.
То есть работает?
Он работает как здесь. Ну,
вот, практически, да?
Практически, да. Он такой, это наш Индиана Джонс. Это его перспектива.
Ну и суть в том, что вы говорите, и, наверное, у таких проектов могут быть спонсоры, и у самого канала, как я понимаю, есть в среди акционеров банк, хотя основной пакет у ВГТРК, да. Означает ли, что все-таки вы мыслите вот именно этот тип нишевых каналов как бизнес-проект?
Ну, в ГТРК вообще свойственна познавательная линейка, поскольку мы не так, может быть, сильные в развлечениях, сколько вот в таких довольно серьезных работах, учитывая, что и наш руководитель, сам историк по образованию, и очень серьезно относится к документальному кино. Поэтому качество фильмов, которые у нас создают, все-таки оно очень приличное, качество – это дорогие продукты. И вот сейчас, посмотрев, что у нас есть в архивах, а там около 3000 всевозможных там фильмов, программ и так далее, мы поняли, что это вообще невероятное богатство, которое вот там грешно так использовать одноразово. И поэтому вот канал, может быть, мы еще несколько запустим сейчас в проекте, еще там два, вот, может быть, в этом году даже, удастся сделать, просто исходя только из архива, потому что фантастический материал. И здесь, мне кажется, вот, у ВГТРК более сильные позиции, потому что мы много лет занимались производством некоммерческого кино и некоммерческих документальных фильмов. Поэтому это...
И теоретически этот канал может, продавая и распространяясь за деньги, иметь...
Коммерческий успех, потому что реально сейчас бороться с... Это же не один канал должен быть, а познавательная линейка.
Ну да, понятно.
И если
понятно.
Нам удастся ее сейчас сформировать, то, конечно,
пакет,
это...
А лучше, если пакет, как у того же Discovery.
Как у Discovery, пакет наработать, потому что зрителям интересно вот именно пакетирование. Отдельный канал продавать довольно сложно, по одному.
Анатолий Сергеевич, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте. Анатолий Сергеевич.
Хочу сказать отдельное спасибо за канал «Планета». Мне очень нравится канал. Но, конечно, есть и предложения в части улучшения. Конечно, это мои личные предложения, как они там с точки зрения разработчиков и владителей этого канала как будут приняты или нет. Вот я бы хотел, чтобы там много повторений, это хорошо. В общем, кто-то не посмотрел, посмотрит потом. Но все-таки однообразная тематика как зарубежных путешествий, в то время как наша страна необозрима. И есть и у нас что посмотреть и рассказать о растительности, о животном мире. Вот. Вчера я с удовольствием посмотрел фильм о наших дальних бомбардировщиков. Хороший фильм. Вот. А кроме этого, вот был в 60-х годах замечательный фильм «В пасти дьявола» о извержении вулкана. Сейчас это актуально на тему «Эх, я Фьят Лая Кудли», вот извержение. Но вот хорошо показать такой фильм. И, в общем-то, вот эти путешествия, они, конечно, экзотические. Ну, тематика как бы однобокая. Вот.
Ну, понятно.
Анатолий Помимо Сергеевич. Этого, перед разным фильмом показывают знаете ли вы, что можно было пускать бегущей строкой, не обязательно это показывать, тем более, что это многократно показывается, как мозолит глаза.
Вот, знаете ли вы, это такая
кстати, у нас
фишечка.
Такое, да,
кстати,
фишечка, да, короткие факты
рубричка.
В качестве перебивок, да.
Но есть такая рубрика и, на, опять же, в некоторых каналах Discovery, как это сделано или так далее. И это хорошо, но просто, видите, значит, раздражает.
Ну, по повторам я согласен, что часто повторяется. Ну, вообще, так устроены все нишевые каналы. Мы должны показать, как фильмы гоняются в течение месяца в разные интервалы, для того, чтобы все имели возможность посмотреть. Поэтому согласен, с Россией надо делать больше. И вот, как ни странно, это как раз и есть основная экономическая проблема, поскольку путешествие на Камчатку нам обходится дороже, чтобы вы так представляли, чем на Фолклендские острова, например. Вот мы даже абсолютная экономика. Поэтому, к счастью, есть возможность привлечения. Вот мы обязательно там администрацию стараемся привлекать и так далее. Потому что многие вещи ты даже деньгами не решишь. Там, найти вертолет просто так довольно сложно. Поэтому фильм о России у нас снимается. У нас сейчас по России около 10 команд путешествуют. И есть, вот, ну, вот, например, фильм про Якутию мы снимали 4 месяца. Это всего лишь 52 минуты. Потому что дорог нет. Наша съемочная группа, для того, чтобы переместиться из точки А в точку Б, 5 часов провела, то есть они на оленях это делают. Зимой там минус 35, вот, два оператора отморозили себе там какие-то конечности. Мы потеряли в снегу аппаратуру, поскольку олени, испугавшись медведей, рванули с тракта и завалились где-то там. В общем, все пока в темноте откопали. Понимаете, это такое очень непростое дело, путешествие по России, съемки. Но вот сейчас мы сделали первый такой свой большой проект. Это на автомобилях по большому Кавказскому хребту. Очень интересная получилась программа. Мы сегодня презентуем на «России-2» как примерный показ. Если будет возможность посмотреть. Это вот, ну, это фантастически дорогая история. Вот, чтобы было понятно, люди, которые там участвовали, а это там получилось 16 машин, стоимость одной команды порядка 150 тысяч долларов. Или даже 200, вот там некоторые умудрились потратить. Ну, вот так вот подешевле не получается путешествовать.
А вообще, что-то с «Россией-2» все-таки надо делать. Конечно, это не к вам, а больше к начальству, понятное дело. Но что же она такая, не поймешь, ни бог свечка, ни
черт. Нет, ну как, это канал, который запускается уже... не с нуля.
Понятно.
Не с нуля, потому что канал...
Появились там свои новости,
это
вот
очень
и
неторопливое замещение продуктов, в которых не очень зритель заинтересован, на новый качественный продукт. Потому что много контрактов, которые тоже сразу нельзя закрыть и так далее.
Ну, и тут еще премьер подбрасывает 30 футбольных матчей.
Ну, это как раз это хорошо, потому что иначе вообще, вот как убивается все вот... Это же тоже своеобразный бизнес, футбол. Если за границей у человека там самого алкоголика, тунеца и так далее, у него все равно находится 800 фунтов для того, чтобы заплатить за годовой абонемент по футбольному каналу.
Ну, точно
то,
не
что
у тунеца.
Скайские все говорят, вот как Sky, они вот так устроены. Нет, это вот как ни странно, все должны купить. Так делали родители, они всегда ходили смотреть футбол и так далее. У нас это какой-то период, вот, мы просто потеряли футбол, мы чуть не потеряли хоккей, перестали ходить. Вот, и мне кажется, это такая вот, это когда уходит в такой частный бизнес, а ведь не все это могут.
Игорь, но вы так давно работаете с телевидением, вы понимаете, что нельзя совместить вот все, о чем вы сейчас рассказали, замечательные драматические истории про медведя, путешествия и так далее, с футболом. Ну, как-то это...
Это набор такой вот, ну, вот так называют, мужские гаджеты. Мужские. Это спорт, это путешествие, это научпоп и так далее. Канал превратится в такой вот интересный журнал, то это будет здорово, потому что таких сейчас на рынке нет, где можно получить разнообразную продукцию.
Читая то, что пишут наши слушатели, Геннадий говорит, лично мне кажется, что сначала великий народ должен научиться жить в чистоте и перестать засорять землю. Ну, это не мешает ему иметь в данном случае канал Discovery. О каком Discovery идет речь? Телевидение находится в частных руках? Да нет, мы сейчас про государственное говорим. И поэтому каналы пропагандируют только имидж тандема. Дмитрий Львович, ну, Леонидович, это точка зрения нашего слушателя из Москвы. А вот из Сызрани слушатель пишет, что, к сожалению, нас лишили возможности смотреть Animal Planet. Ну, это, наверное, кто-то из ваших
это кабельные
кабельных операторов, который выключил из пакета. Александр Георгиевич, Москва, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день, да. Уважаемые ведущие, уважаемые гости. А мне, во-первых, спасибо за канал «Россия-24», хочется вас канал, особенно когда показывают прямые трансляции. Собственно, из-за этого я его смотрю.
Я могу вот принять спасибо, как гениальный продюсер этого канала.
Да-да-да, уникальный спасибо. Канал, я говорю, лишь только потому, что он показывает прямые трансляции. Все остальное там одинаковое, как и на «России-1», и на «России-2». А у меня вот такой вот вопрос. А вот как вы относитесь к тому, что у эфирного телевидения, у государственного, падают рейтинги, особенно новостные, а вот зато зарубежные каналы, как такие как CNN, BBC, ABC и даже вот зарубежные голоса и радиостанции, допустим, вот, на которой вы сейчас даже находитесь, наоборот, снова возвращаются в популярность.
А вот я вот с вами не согласен. У вас данных все равно нет никаких. Но единственные замеры, которые существуют, они сделаны были в сети на НТВ+. Это где мы все там представлены в ровных позициях. Я могу сказать, что «Россия-24» в разы опережает все зарубежные аналоги. Причем и даже сложить все эти... Это как экономика Америки и там и экономика Европы. Вот абсолютно разных порядков величины. Причем мы набрали обороты через полгода после запуска. Мы уже были первые на этом рынке. И все равно интерес, как вот правильно говорят, там трансляции, прямые. Это же реально прямые трансляции. И реально интересно
посмотреть. Игорь, слушатель подчеркивает, он все понимает про спутник, кабель и так далее. И тут вопрос даже не в том, что это западные или не западные, в том, что дрейф от эфирных естественным образом переходит к нишевым, специальным.
И... Ну, это нормальное явление. Каждый год эфирные каналы теряют по несколько пунктов. Это происходит именно потому, что развиваются нишевые каналы. Причем доля, это уже раньше там 3-5% считалось, так сказать, нормальным, то теперь нормальным, если это будет уже 20% аудитории, будут смотреть нишевые каналы. Это нормальный путь развития. Поэтому вот ВГТРК тоже включилась вот эту вот в систему такую, когда у тебя не один канал, только там «Россия-1», там, а теперь у нас еще есть вот цифровое семейство, которое будем развивать. И тогда на круг мы все равно соберем свою долю, я имею в виду рекламных денег. Но, тем не менее, вот это вот нишевое движение, это уже случилось на радио, ведь рынок настолько сейчас сегментирован, вот это вот правильное таргетирование аудитории, да. Оно такое же будет и на телевидении. Каналов должно быть бесконечное количество, как книг в доме. Поэтому вот сколько ты из этих книг, это находится в твоем видении, вот столько ты это
Павел, а в этом смысле потом... интернет? Вот с точки зрения таргетирования, это вообще имеет для него какое-нибудь значение? Или именно потому, что вы имеет? Говорите таргетирование аудитории?
Таргетирование там можно себе позволить совершенно невероятно точно. И отклик ты... Получаешь невероятно подробный и точный. Ну, это просто медиа. Что такое интернет? Просто медиа. Ну, телевидение это же тоже уже не метр. Где-то каналы, где-то спутник. Ну,
будет это среда. Да, да, это среда. Павел Кошелев, Игорь Шестаков, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после новостей повтор программы «Свобода в клубе Артефакт». Любите меня, пожалуйста. Документальный фильм о журналистке и активистке антифашистского движения Анастасии Бабуровой, убитой вместе с адвокатом Станиславом Маргеловым. Режиссер Валерий Балаян, журналист «Новой газеты» Надежда Прусенкова, правозащитник Влад Тупикин, активист социалистического движения «Вперед» Кирилл Медведев, репортеры радио «Свобода» Лили Пальвулева, Максим Ярошевский. Ведет эту программу Елена Фанайлова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте радио «Свобода» главные темы дня.
Министра внутренних дел Киргизии вернули в Бишкек.
Комментарии экспертов.
Обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников о предательстве Украины.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин об одиночестве больных детей.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
У вас уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода.